Пробуждение и спячка. С начала времен еще не было дня благороднее сердцем или духом бодрее. Изумруднее не было утра, чем это. Оно открывало весну каждой грани и дуновении. Опьяненные птицы носились кружа, кроты же и прочие твари, что копошатся в земле, повылезали из нор, позабыв про опасность. Небо стоит над всем океаном, Индийским и Тихим, и морем Карибским. Разверзлось над городом, что выдохнул пыль, что скопилось за зиму из тысячи окон. Гулко двери распахнуты настежь, как прилив, который катит на город, тот выдохнул зимнюю пыль из тысячи окон. Подобный приливу, что наступает на берег, выстиранные портьеры, развешанные волна за волною на струнах фортепиано, натянутых за домами. Наконец, умеренная сладость этого самого дня вывела из спячки две души, подобно застывшим фигуркам на швейцарских часах в гипнозе на крылечке. Под лучами солнца, вернувшего к жизни их косточки, мистер и миссис Александр, безвылазно просидевшие 24 месяца в своем обветшалом доме, почувствовали, как они вновь обретают свои давно позабытые крылья. Этот запах! Миссис Александр пригубила воздух и разразилась обвинениями в адрес дома. 2 года. 160 флаконов сиропа для полоскания горла. 10 фунтов серы. 12 упаковок снотворного. 5 ярдов фланели нам на грудь. Сколько горчичного масла! Пошел прочь от меня! Она оттолкнула от себя дом. Она подставила лицо весеннему дню. Распростерла объятия. Солнце заставило ее прослезиться. Они ждали, еще не готовые отказаться от двухлетнего ухода друг за другом и бесконечных недугов, свыкшись с перспективой очередного вечера вдвоем, но без восторга, ибо провели 600 таких вечеров, не видя других человеческих лиц. «Мы тут чужаки!» Муж кивнул на тенистые деревья. И они вспомнили, как перестали открывать, когда звонили в дверь, опустили шторы из боязни, что внезапная встреча, вспышка солнечного света, испепелит их, обратив в дряхлых призраков. Но нынче, в этот брызжущий светом день, здоровье каким-то чудом вернулось к ним. Престарелые мистер и миссис Александр спустились по лестнице и вышли в город, как туристы из подземного царства. Дойдя до главной улицы, мистер Александр сказал:
«Не такие уж мы старые. Мы только ощущали себя старыми. Ведь мне 72, а тебе всего 70. Эльма, я задумал сделать кое-какие покупки. Встречаемся здесь через 2 часа».
И они разлетелись, наконец-то избавившись друг от друга. Не пройдя и полквартала, оказавшись у магазина готовой одежды, мистер Александр заметил в витрине манекен и остолбенел. «Вот же! Вот!» Солнце согрело ее румяные щеки, ее ягодные уста, синие с лаковым блеском глаза, ее желтую пряжу волос. Он простоял напротив витрины целую минуту, пока вдруг не появилась самделишная женщина, чтобы привести в порядок все, что выставлено в витрине. Когда она подняла глаза, мистер Александр улыбался, словно молодой остолоп. Она улыбнулась в ответ.
«Что за день?» — думал он. «Я бы мог пробить дыру в дощатой двери. Я мог бы перебросить кошку через здание суда. Прочь с дороги, старик! Постой-ка, это что, зеркало? Не беда. Боже праведный, я и в самом деле живой».
Мистер Александр вошел в магазин.
«Я хочу что-нибудь купить», — объявил он.
«Что именно?» — поинтересовалась очаровательная продавщица. Он глуповато озирался по сторонам.
«Хочу шарф». «Да, шарф».
Перед ним мелькали многочисленные шарфы, принесенные ею с улыбкой, от которой его сердце загудело и накренилось, как гироскоп, выводя мир из равновесия.
«Выберите шарф на свой вкус. Для меня».
Она выбрала один под цвет своих глаз. «Это для вашей жены?» Он протянул ей 5-долларовую купюру.
Примерьте его».
Она повиновалась. Он попытался представить голову Эльмы поверх этого шарфа и не смог.
«Оставьте себе», — сказал он. «Он ваш».
Он выплыл из залитых солнцем дверей, в его жилах пела кровь. «Сэр», — позвала она, но его и след простыл. Больше всего миссис Александр мечтала о туфельках. И, расставшись с мужем, она забежала в первый же обувной. Но нужно было сначала бросить монетку в автомат, который обвеял ее воробьиное тельце ароматным облаком вербены. Вот теперь, когда благоухание сошло на нее, как утренняя роса, она уверенно вошла в обувной магазин, где молодой человек с карими оленьими глазами, черными стрельчатыми бровями и шевелюрой, отливающей лаковой кожей, обмял ее щиколотки, пощекотал изнанку стопы, полоскал пальчики ног, погладил ее ступни, и они порозовели и смущенно зарделись теплым нежным румянцем. «У мадам самая маленькая ножка из всех, что я обувал в этом году. Крошечная да нельзя».
Миссис Александр превратилась в эдакое большое сердце, и продавцу пришлось напрячь голос, чтобы быть услышанным сквозь его оглушительное биение.
«Мадам, будьте добры, опустите пятку.
Может, мадам предпочитает другой цвет?»
Провожая ее с тремя парами туфель, он пожал ей левую ручку, как ей показалось, многозначительно оценивая ее пальчики, что вызвало у нее странную улыбку. Она забыла сказать, что годами не носила обручальное кольцо, потому что пальцы распухли из-за болезни, и оно теперь где-то пылилось.
На улице, вооружаясь очередной медной монеткой, она нанесла визит прыскающему вербеной автомату. Мистер Александр энергично вышагивал по улицам, пританцовывая от радости, когда ему попадались некоторые личности, и, наконец, остановился, почувствовав легкую усталость, никому, однако, в ней не сознаваясь, у сигарного магазина. Здесь собрались мистер Блик, мистер Грей, Самуэль Сполдинг и изваяние деревянного индейца, будто и не прошло 700 с лишним дней. Не веря своим глазам, они принялись обнимать и похлопывать мистера Александра.
«Джон, да ты восстал из мертвых. Придешь вечерком в ложу?» «Спрашиваешь, не слететься ли чудакам от Фэллоус завтра вечером?» «Буду обязательно».
Приглашения так и налетели на него теплым ветерком.
«Старые друзья, как я скучал без вас!»
Ему захотелось сгробастать всех в свои объятия, даже деревянного индейца. Они раскурили его подарочную сигару и угостили пенным пивом по соседству в джунглях бильярдных столов, обтянутых зеленым сукном.
«Ровно через неделю», — восклицал мистер Александр, — «все ко мне в гости. Мы с женой приглашаем всех, мои добрые друзья. Барбекю, выпивка и развлечения».
Сполдинг сдавил ему руку.
«Твоя супруга не будет возражать насчет сегодняшнего вечера?»
«Только не Эльма. Тогда я зайду за вами в 8».
«Отлично!»
И мистер Александр улетел словно комочек испанского мха, подгоняемого ветром. После того, как миссис Александр покинула магазин, на улицах города ее обнаружили сонмы женщин. Она оказалась в центре внимания во время распродажи. Дамы роились вокруг нее по двое-трое, все тараторили наперебой, смеялись, предлагали и принимали приглашения одновременно. «Эльма сегодня вечером в клубе «Наперсток». Заезжайте за мной». Раскрасневшись из последних сил, она пробилась к противоположному тротуару и оглянулась, как напоследок оглядываются на океан перед тем, как выбраться на берег. И заторопилась, засуетилась, пересчитывая на пальцах, сколько свиданий ей предстоит на той неделе. В обществе улицы Вязов, в Патриотической лиге женщин, в швейной корзинке и театральном клубе «Элита». Отмеренное время пролетело. Часы на здании суда пробили один раз. Мистер Александр стоял на углу улицы, подозрительно поглядывая на часы и встряхивая их, и бормотал что-то под нос. На противоположном углу сидела женщина, и через 10 минут ожидания мистер Александр пересек улицу.
«Прошу прощения, мне кажется, с моими часами что-то не так», — обратился он к ней, подходя. «Не могли бы вы сказать мне точное время?»
«Джон?» — воскликнула она.
«Эльма?» — воскликнул он. «Я стояла здесь все это время», — сказала она. «А я стоял там».
«Ты в новом костюме?»
«А ты в новом платье».
«В новой шляпе».
«И ты тоже».
«В новеньких туфельках». «А твои тебе впору?»
«Жмут».
«Мои тоже».
«Я взял нам билеты на спектакль в субботу вечером, Эльма, и заказал места на Гринтаун-пикник на будущий месяц».
«Чем это ты благоухаешь? А каким одеколоном ты надушился?»
«Теперь понятно, почему мы друг друга не узнали».
Они долго изучали друг друга.
«Ну, пора домой. Да чего же славный денек?»
И они отправились в путь в своей скрипучей обуви.
«Да,
славный», — согласились они, улыбаясь. Но потом они взглянули друг на друга украдкой и вдруг раздраженно отворотили взгляды. Их дом был погружен в синюю мглу, как пещера, в свежий зеленый весенний полдень.
«Как насчет обеда?» «Я не голоден, а ты?»
«Я тоже».
«Как же мне нравятся мои новые туфли!»
«А мне мои».
«Что будем делать остаток дня?»
«Может, сходим на пьесу? Только сначала переведем дух».
«Ты же не устала».
«Нет-нет-нет-нет-нет», спохватилась она. «А ты?»
«Нет-нет», заторопился он.
Они сели и ощутили уютную тьму и прохладу комнаты после ослепительного жаркого дня.
«Я, пожалуй, немного ослаблю шнурки», сказал он. «Развяжу узелки ненадолго».
«Я тоже». Они распустили узлы и шнурки на своей обуви, и шляпы долой. Не вставая с мест, они обнажили головы. Он смотрел на нее и думал. 45 лет. 45 лет в браке.
Я помню то времечко в Милсвелли. Тот день 40 лет назад. Мы ехали...
Да-да,
он закачал головой. Давненько же это было.
«Почему бы тебе не развязать галстук?» — предложила она.
«Думаешь, стоит? Все равно же будем выходить», — сказал он.
«Ненадолго».
Она смотрела, как он снимает галстук, и думала, «Замужество удалось. Мы друг друга поддерживаем. Когда я болела, он меня кормил с ложечки, купал и одевал. Отменно заботился обо мне. 45 лет уже. Медовый месяц в Милсвелли. Словно позавчера это было». «Почему бы тебе не избавиться от сережек?» — предложил он. «Новенькие, на вид тяжеловаты».
«Да, самую малость». Она отложила их в сторону.
Они устроились в удобных мягких креслах возле столиков, крытых зеленой байкой, на коих теснились бутылочки с арникой, коробочки с пилюлями и таблетками, сыворотки, средства от кашля, подушечки, подтяжки, крем для ног, мази, бальзамы, лосьоны, ингаляторы, аспирин, хинин, порошки, колоды засаленных карт, переживших мириады неторопливых партий в очко, и книги, которые они читали друг другу в темной комнатушке при тусклом свете единственной лампочки, и, казалось, в сумраке гундосили темные мошки. «Может, мне скинуть туфли?» — сказал он.
«На 120 секунд, прежде чем мы снова выбежим. Нельзя вечно держать ноги взаперти». Они скинули обувь.
«Эльма?»
«Да?»
— она подняла глаза. «Так, ничего», — сказал он. Они слышали тиканье каминных часов. Они перехватили друг у друга взгляд, сосредоточенный на часах. 2 часа дня. До 8 вечера всего 6 часов.
«Джон», — сказала она.
«Что?»
«Не обращай внимания», — сказала она. Они сидели.
«Почему бы нам не надеть наши плюшевые тапочки?» — спросил он.
«Пойду принесу».
Она принесла тапочки. Они погрузили ступни в прохладный материал и сделали глубокий выдох.
«Ах, почему ты еще в пиджаке и жилете?
Знаешь, новая одежда словно доспехи». Он снял пиджак и спустя минуту жилет. Кресла скрипнули.
«Еще только 4», — сказала она чуть погодя.
«Время летит. Теперь уже поздновато, наверное, выходить из дому».
«Даже слишком. Мы только передохнем. Вызовем такси, поедем ужинать».
«Эльма,
Он облизнул губы.
«Да?»
«Совсем забыл», — он посмотрел на стену. «Почему бы мне не натянуть халат после одежды?» — предложил он 5 минут спустя. «Когда мы соберемся пойти в город поужинать вырезкой, я успею быстро одеться».
«Вот теперь ты говоришь дело», — согласилась она.
«Джон, ты хочешь мне что-то сказать?»
Она посмотрела на новые туфли, лежащие на полу. Вспомнила дружелюбное пощипывание в ступнях, неторопливое поглаживание пальцев ног.
«Нет», — ответила она.
Один прислушивался к биению сердца другого в комнате. Одетые в халаты, они сидели и вздыхали.
«Я устала самую чуточку. Не слишком, понимаешь?» — сказала она. «А самую малость. Естественно, это же такой день. Такой день!»
«Ты же не можешь вот так взять и выскочить.
Надо быть осмотрительнее. Годы уже не те».
«Именно».
«Я тоже немного подустал», — признался он, между прочим.
«Может, — она посмотрела на часы, — может, сегодня перекусим дома, а завтра вечером пойдем куда-нибудь поужинать?»
«Вот это дельное предложение», — сказал он. «Не так уж я безудержно голоден».
«Странно, я тоже».
«Но сегодня вечером мы идем в кино».
«Ну, конечно».
Они сидели, пощипывая сыр с черствыми галетами, как мышки в темноте.
7 часов.
«А знаешь, — сказал он, — меня что-то подташнивает.
Да ну!
Спина побаливает. Хочешь, помассирую?»
«Спасибо, Эльма. У тебя золотые руки. Ты знаешь толк в массаже. Не слишком сильно, не слишком нежно, а как надо».
«У меня в ногах жжение, — сказала она. — Вряд ли я смогу пойти сегодня в кино».
«Как-нибудь в другой вечер, — сказал он. — Может, сыр не свежий, у меня изжога».
«Ты тоже заметил?»
Они взглянули на бутылочки на столе. 7:30. Без четверти. 8. Почти. 8.
«Джон! Эльма!»
Они засмеялись от неожиданности.
«Что такое?
Говори».
«Нет, ты первый».
Они погрузились в молчание, наблюдая за часами. Их сердца бились все чаще и чаще. Лица побледнели.
«Я, пожалуй, приму мятного масла от желудка», — сказал мистер Александр.
«Когда закончишь, передай мне ложку», — сказала она. Они сидели, почмокивая губами в потемках, при свете одной только лампочки мотылька. Тик-так, тик-так, тик-так. Они услышали шаги на тротуаре, потом на крыльце. Зазвонил звонок. Они оцепенели. Звонок зазвонил опять. Они сидели в темноте. «Еще 6 звонков».
«Давай не открывать», — сказали они одновременно.
Снова остолбенев, они смотрели друг на друга в изумлении. Они сидели в разных углах, уставившись друг другу в глаза. «Вряд ли это кто-то очень важный».
«Ничего важного. У них одни разговоры на уме, а мы устали, правда?»
«Разумеется», — сказал он.
Звонок в дверь. Звякнула очередная порция мятного сиропа, принятая мистером Александром. Его жена глотнула пилюлю и запила водой. Звонок зазвенел в последний и решительный раз.
«Я только гляну в окно», — сказал он.
Он покинул жену и сходил посмотреть. Самуэль Сполдинг повернулся и спускался с переднего крыльца.
Мистер Александр не мог вспомнить его лица. Миссис Александр втихаря выглянула в окно другой комнаты, выходящей на переднее крыльцо. Она увидела, как женщина из клуба «Наперсток» поворачивает с тротуара и поднимается навстречу уходящему мужчине. Они встретились. Их голоса бормотали в тиши весеннего вечера. Двое незнакомцев вместе смотрели на темный дом и что-то о нем говорили. Вдруг они рассмеялись. Они еще раз посмотрели на дом. Затем мужчина и женщина вместе сошли на тротуар, зашагали по улице под сенью деревьев, в лунном свете, смеялись, трясли головами и болтали, пока не скрылись из виду. Вернувшись в гостиную, мистер Александр обнаружил жену с тазиком теплой воды, в котором они могли на пару попарить ноги. Она решила, что лишняя бутылочка арники тоже не помешает. Он слушал, как она моет руки. Когда она вернулась из ванной, ее руки и лицо пахли мылом, а не весенней вербеной. Они уселись парить ноги. «Думаю, будет лучше вернуть эти билеты на субботний спектакль», — сказал он. «И билеты на бенефис на той неделе тоже. Никогда не знаешь наперед».
«Правильно», — сказала она.
Весенний полдень, казалось, случился миллион лет назад.
«Интересно, кто это звонил у двери?» — сказала она.
«Ума не приложу», — сказал он, дотягиваясь до мятного масла. Он проглотил содержимое ложки. «Партию в очко, мадам?» Миссис Александр откинулась назад на своем стуле, изящно выгнув спину.
«Не возражаю», — сказала она.